Всем привет, с вами подкаст «Базовый блок», это подкаст про блокчейн, у микрофона я, Сергей Тихомиров, и сегодня у нас в гостях Дмитрий Ховратович, криптограф в Ethereum Foundation, а также в Dusk Network и в компании ABDK. Привет.
Привет, Сергей. Рад тебя видеть.
Взаимно. Давно не общались. Дмитрий у нас уже был в гостях в выпуске номер 57. Можете его послушать или переслушать. Там мы говорили про основы криптографии, про разные интересные штуки. Сегодня мы продолжим этот разговор. Перед тем, как мы начнем наш разговор, я хотел бы сказать большое спасибо тем, кто нас поддерживает. Это, во-первых, конечно, наши замечательные патроны, которые на patreon.com/basicblockradio оставляют нам пожертвования. Вы нам очень помогаете, и подкаст существует в значительной степени благодаря вам. Также вы на нашем сайте basicblockradio.com можете найти страничку поддержки и поддержать нас в том числе и криптовалютами. А также нас по-прежнему поддерживают наши замечательные спонсоры. Это HODL-HODL, безопасный, быстрый и дешевый способ купить и продать биткоины без верификации. Вы можете зарегистрироваться на торговой площадке HODL-HODL по нашей специальной ссылке и получить скидку на торговую комиссию. Торговая платформа HODL-HODL не хранит средства пользователей. Все сделки проходят напрямую между продавцом и покупателем. А также у них есть платформа Lend@HODL-HODL, где можно делать займы или, наоборот, давать взаймы анонимно в духе шифропанка. Все, как мы любим, а также с низкой комиссией и с круглосуточной поддержкой, в том числе на русском языке. Также нас поддерживает Zerion. Это простой и приятный интерфейс к миру DeFi. Мы в базовом блоке пользуемся Zerion. Как вы знаете, если вы следите за миром блокчейна, DeFi сейчас супер горячая тема. Этот мир, эта вселенная бурно развивается, и с помощью Zerion вы можете удобно этим всем пользоваться, следить за вашими активами. Продукт получил недавно большое обновление. Также ребята недавно получили новый раунд инвестиций, с чем мы их от души поздравляем. Это, в свою очередь, показывает, что их продукт нужен и оценен участниками рынка. Так что пользуйтесь Zerion. А также нас поддерживает Solana. В основе проекта Solana лежат децентрализованные часы Proof of History, построенные для решения проблемы синхронизации блокчейна. Сейчас в экосистеме Solana более 400 проектов. Их число постоянно растет. Среди них уникальные решения для кошельков, децентрализованные биржи, протоколы кредитования, платформы для стейкинга, цифровые игры и многое другое. Для разработки на Solana доступны все LLVM-совместимые языки, в частности Rust, C, C++ и другие. Solana Foundation предлагает программу грантов, поддержку от команды и экосистемных фондов. Большое спасибо, Solana. Ну, давай теперь начнем наш разговор. Мне кажется, такой заголовок, который может привлечь дополнительное внимание к нашему выпуску, это то, что ты теперь работаешь в Ethereum Foundation уже какое-то время как. И я предлагаю для разогрева, прежде чем мы перейдем к тонкостям криптографии, хэш-функции, Zero Knowledge, расскажи, пожалуйста, про Ethereum Foundation. Как ты туда пришел, как там организована работа, ну и какие-то такие общие слова про то, как работает организация, которая стоит за разработкой такого важного и любимого нами блокчейна.
Так, ну вот смотрите, я пришел в Ethereum Foundation в ноябре позапрошлого года, то есть, соответственно, уже больше чем полтора года, как я здесь работаю. Ethereum Foundation – это очень интересная организация. То есть иногда, ну точнее, может показаться, что Ethereum Foundation, она стоит за разработкой всего, что связано с Ethereum, то есть в том числе там каких-нибудь централизованных проектов, смарт-контрактов и прочего. Но на самом деле в Ethereum Foundation никакие смарт-контракты не программируются. То есть в Ethereum Foundation определяется, скажем так, будущее экосистемы Ethereum, в основном это Ethereum 2.0 и все, на чем Ethereum 2.0 только может быть основан. И Ethereum 2.0 — это такая огромная конструкция, которая состоит из большого количества, может быть, довольно слабо связанных между собой частей, то есть это и какие-то вопросы нетворка, какие-то вопросы security, какие-то вопросы децентрализации. Очень много криптографии, очень много разной криптографии в совершенно разных частях Ethereum 2.0. И в какой-то момент, я так понимаю, что Виталик и его коллеги, которые, собственно, руководили в каком-то смысле разработкой Ethereum 2.0, они поняли, что без людей, которые будут осуществлять именно криптографический ресерч, не обойтись, и они решили расширить тех людей, которые уже были в Ethereum Foundation, за счет таких криптографов, то есть которые именно по профессии криптографы, а не по, скажем так, там, несколько часов в неделю. Вот, и я встретился на одной из конференций, мне кажется, это было что-то связано со Старками, в Тель-Авиве с Джастином Дрейком. Джастин очень большой человек в Ethereum Foundation, вообще в разработке Ethereum. Мне кажется, он знает про Ethereum практически больше всех. Вот, может быть, чуть меньше Виталика, а может быть, во многих случаях и больше Виталика. Он очень профессиональный товарищ, он мне очень нравится. Можно сказать, что он мой начальник в каком-то смысле. Вот, хотя у нас очень мало таких задач, которые начальник ставит подчиненным. У нас более такая децентрализованная организации. В общем, я встретился с Джастином, и он пригласил меня стать криптографом, потому что я делал доклад по поводу каких-то хэш-функций, которые удобны для Zero Knowledge. Вот. И он, посмотрев на то, что я более-менее разбираюсь в Zero Knowledge, немножко разбираюсь в Zero Knowledge, скажем так, и хорошо разбираюсь во всем, что связано с симметричной криптографией, с хэш-функциями, с шифрованием и прочим, он пригласил меня пройти собеседование и поработать в Ethereum Foundation. Да, еще я летом делал такой небольшой аудит-проект одной части Ethereum 2.0, который называется Proof of Custody, про который, может быть, еще потом поговорим подробнее. Вот, я делал аудит этого проекта, нашел несколько больших ошибок, ну, одну большую ошибку, несколько маленьких, предложил, как это исправить. Вот, там как раз участвовала и симметричная криптография, и несимметричная криптография. И, посмотрев, как я, в общем, справился с задачей, они решили позвать меня в команду. Вот. Так как я был одним из первых таких криптографов, который был нанят в Ethereum Foundation, меня нанимали очень просто, мне не ставили никаких там суперсложных задач, не гоняли меня по учебникам криптографии. Вот. Потом, когда мы уже нанимали других криптографов, с ними, конечно, им, конечно, уже было намного сложнее, то есть мы им придумали всякие специальные задачки, там, тесты там, из разных областей криптографии, как вы сможете решить то, как вы сможете сломать это. Но меня это ничего не спрашивали, так как всегда первому человеку, который приходит в команду, намного проще, чем остальным. И, собственно, я туда пришел. И сразу понял, насколько это, в общем, такая необычная организация. Я раньше уже работал в таких ресерч-подразделениях, а Ethereum, вот, то есть в Ethereum Foundation я работаю именно в ресерч-подразделении. Я раньше работал в Microsoft Research, и Microsoft Research тоже такая очень забавная организация, которая, она делает ресерч, который полезен Microsoft в такой достаточно длинной перспективе, и она достаточно плохо связана с текущими продуктами Microsoft, и можно даже сказать, что большая часть ресерча, который делает Microsoft Research, она никогда, продукты Microsoft не появляются в них. Вот. А в Ethereum Foundation она все сделана немножко по-другому. В Ethereum Foundation там нас, скажем так, вниманию криптографов предлагаются задачи, которые нужно тем или иным способом решить для того, чтобы Ethereum 2.0 работал. То есть некоторое понимание у Виталика, у комьюнити, у Джастина, у других людей, которые разрабатывают, скажем так, Ethereum 2.0, у них есть некоторое понимание, как он должен работать. И они постоянно сталкиваются с задачами, которые они не могут в каком-то смысле решить, или если они думают, как их решить, они не знают, насколько это решение безопасно или не очень. И они, грубо говоря, приносят эти задачи в research подгруппу Ethereum Foundation и говорят, что вот есть такая-то задача, и нам нужно примерно такое-то решение. Там плюс-минус такое по перформансу, вот, оно будет примерно тогда-то развернуто, мы задаем какие-то вот уточняющие вопросы и пытаемся эти задачи решить. Из этого описания можно понять, что, конечно, криптографическими задачами Ethereum Foundation не ограничивается. То есть все задачи, которые возникают, опять же, это security, network, финансы, экономика, все, что имеет отношение к производительности, безопасности, осмысленности, там, применимости Ethereum, все, все эти подгруппы небольшие, они есть в Ethereum Foundation. То есть Ethereum Foundation — это такая очень гетерогенная, то есть такая разнородная сборная солянка небольших групп, которые все занимаются чем-то своим. Вот. Между собой они встречаются на каких-то регулярных звонках. Вот. Иногда бывают задачи, в которых из одной группы требуется взаимодействие с людьми из другой группы, но таких задач не очень много. Вот. Я бы сказал, что их достаточно мало. И, в принципе, наша криптографическая группа, она взаимодействует немножко с security группой в Ethereum Foundation, и всего нас порядка 20-30 человек, которые делают что-то, что связано с безопасностью. Я так понимаю, что всего в Ethereum Foundation чуть больше сотни сотрудников. Ну, в последнее время у нас мы наняли много новых, поэтому, наверное, уже больше сотни, может быть, 150 или что-то вроде того. Вот. А криптографов существенно меньше, чем вот security и availability и прочее. То есть криптографов изначально было двое. А были я и была Мэри Майлор. Вот. А сейчас стало шестеро, мне кажется, или пятеро. Я все время путаю, потому что у нас мы нанимаем, как и любая большая компания, мы нанимаем летом интернов. Вот. Поэтому если считать интернов, то уже будет под 10. Вот. Но на постоянную работу у нас есть еще несколько криптографов, которые мы наняли буквально только что. То есть мы пытаемся закрыть разными криптографами такие направления, которые перспективны для Ethereum. То есть я, скажем так, ну не отвечаю, а я могу решить почти все, что связано с симметричной криптографией. Вот. Есть задачи, связанные с многосторонними вычислениями, какие-то протоколы, которые требуют каких-то процедур вроде trusted setup или еще чего-нибудь. В этих для того, чтобы эти протоколы разрабатывать, оценивать, нужен человек, который разбирается в multi-party computation. Вот, у нас для этого есть Марк Симкин. Вот, все, за все, что связано с Zero Knowledge, отвечает Мари Малер. Она разрабатывала несколько proof-систем и в этом очень хорошо понимает. И те задачи, которые связаны с Zero Knowledge, она тоже решает хорошо. Но, в принципе, мы все помогаем друг другу. И так получается, что те или иные задачи, которые возникают, они решаются коллективно. То есть где-то 2-3 человека из research группы за них берутся и придумывают какое-то решение. Придумываем мы его относительно быстро, скажем, там пару недель, может быть, месяц, и потом как-то оценивается, пойдет оно в итоге в продакшн с такими свойствами или не пойдет, и когда пойдет. И вот должен честно сказать, что вот о том, когда именно будут эти решения применяться, мы, может быть, знаем не очень много, потому что, может быть, потому что мы не настолько любопытные. То есть я точно, скажем так, не настолько любопытный, мне настолько нравятся вот сами задачи, которые мы решаем, что, честно говоря, просто не доходят руки для того, чтобы выяснить, когда все это будет применяться. То есть, конечно, я могу про каждую задачу спрашивать, и про некоторые я знаю, что они будут развернуты уже совсем близко, вот, но про некоторые на самом деле не знаю. И так получается, на самом деле, что я, может быть, не очень много знаю про то, как в деталях будет работать Ethereum 2.0, потому что слишком сильно сконцентрирован на криптографических задачах, которые у нас тут есть. Вот такое вот вступление получилось.
Угу. Может, несколько уточняющих вопросов, вот, потому что ты рассказал. Насколько ваша работа связана именно с Ethereum 2.0, или вы в том числе смотрите на задачи, которые, ну, можно объединить под таким брендом Ethereum 1.x, то есть инкрементальное улучшение того эфириума, как он сейчас работает?
Знаешь, их получается, что таких задач довольно мало. Их мало в том смысле, что это задачи, наверное, которые, решение которых появится в новых хардфорках, которые до внедрения Ethereum 2.0. И получается, таких задач очень мало. То есть есть несколько таких улучшений, связанных, ну не знаю, может быть, они скорее связаны с тем, как вот Ethereum 2.0 будет мержиться с Ethereum 1, вот, и как какие-то такие куски, которые нужно внедрить в Ethereum 1, чтобы слияние Ethereum 2.0 прошло относительно гладко. И вот такие задачи мы вот иногда решаем. Они связаны, например, с тем же Proof of Custody. Но так вот, чтобы у нас была какая-то задача, и ее решение сразу бы развертывалось в Ethereum 1, такого, пожалуй, нету. Потому что как-то сказать, что вот в принципе почти все решено. Решено в том смысле, что Ethereum 1, в нем не будет таких уже кардинальных изменений. То есть все кардинальные изменения будут в Ethereum 2. А в Ethereum 1 изменений на уровне архитектуры уже не будет. Понятно, что есть приложения вроде DeFi, вроде Rollup, в которых будут какие-то новые, в том числе криптографические решения. Но они не разрабатываются в Ethereum Foundation. То есть это, скажем, личное дело разработчиков, личное дело тех же Matter Labs, вот, личное дело Uniswap, личное дело еще кого-то, какую криптографию и будут они там внедрять, и будут ли вообще. А мы в Ethereum Foundation, скажем так, им не помогаем в этом. То есть это, ну, мы можем их как бы консультировать, конечно, в частном порядке, вот, но, в принципе, они всю свою криптографию развертывают сами, мы им не помогаем. Поэтому так получается, что в Ethereum 1 нам почти нечего делать.
Понятно. А вот про Ethereum 2.0 хотелось бы тоже твое мнение получить. Со стороны это не очень понятно, но ты рассказал, что там вам, условно говоря, спускаются задачи или какие-то вам предлагаются темы или, ну да, задачи, чтобы их порешать, вы их решаете. А кто определяет какую-то стратегию? То есть, есть ли человек с большим видением, который понимает, что вот Ethereum 2.0 в общих чертах должен работать вот так? Это там Виталик или Джастин или кто этот человек?
Я так понимаю, что есть несколько человек, которые обладают видением почти всего. Вот, я думаю, что их человек 5-7, наверное, вот, которые прям вот эту полную картину видят. Из них, конечно, Виталик и Джастин, они в этом разбираются очень хорошо, думаю, во всех деталях. Есть еще несколько людей, которыми я просто плохо знаком, вроде Дэнни Райана, я думаю, что он тоже хорошо разбирается. Вот, другой мой коллега, тоже в каком-то смысле менеджер вот криптографической группы Данкред Фейст, он тоже, я так понимаю, видит очень хорошо то, что будет происходить в Ethereum 2.0. Вот. Хотя, может быть, не во всех частях. То есть мне сложно судить. Для того, чтобы тоже в этом детально разбираться, нужно потратить очень много времени. И как-то в каком-то смысле руки не доходят. Но я могу сказать, что такие люди есть, их больше одного. Вот. Но это не я, к сожалению, наверное.
Ну, меня скорее интересует тут не столько, может быть, даже конкретика, а скорее какая-то вот общая, знаешь, вот для человека, который, опять-таки, следит немножко со стороны, у меня такое ощущение, что на протяжении уже там нескольких лет время от времени выходит Виталик или кто-то из Ethereum и говорит, ну все, мы придумали, как Ethereum 2.0 должен быть устроен, осталось заимплементировать, но мы все ECR задачи решили. Потом проходит какое-то время, они говорят, нет, мы на самом деле, у нас будет там не 1000 шардов, а 30, у нас будет там не это, а то, а теперь у нас еще будут роллапы. И у меня возникает ощущение, что они как будто бы не совсем понимают, куда они, собственно, хотят прийти. Они пробуют какие-то разные вещи. Тут не получилось, попробуем по-другому. Там не получилось, попробуем по-другому. Насколько это... Ну, как бы, я понимаю, что это, с одной стороны, нормальный исследовательский процесс. То есть, так ресерч, возможно, и должен работать. Но интересно, что как бы, вопрос заключается в том, на данный момент есть какое-то устоявшееся видение или по-прежнему возможна ситуация, когда решат все переиграть еще раз?
Ну, мне так изнутри не кажется, что что-то было очень сильно прям переиграно. Вот. Мне кажется, что ситуация такая. То есть есть некоторое видение, как должен выглядеть прекрасный Ethereum будущего, и в этом видении, то есть, конечно, недостает, скажем так, констант, недостает деталей о том, как это все конкретно будет работать. То есть понятно, что вот у нас есть шардинг, упрощенно говоря, есть какие-то валидаторы, есть между ними какой-то консенсус, они там о чем друг с другом договариваются, как-то мы этих валидаторов вознаграждаем, как-то наоборот, ругаем, вот, но как только мы добираем... То есть это такое общее видение. И, в принципе, оно не менялось последние несколько лет. Но когда мы доходим до деталей, детали определяются нашими технологическими возможностями. То есть насколько, например, мы можем доверять меньшинству валидаторов. То есть у нас какой-то протокол консенсуса в той или иной области. Ну, то я немножко спекулирую, потому что я не знаю деталей, но все это выглядит примерно так, что как бы можем мы доверять меньшинству валидаторов или не можем. Если мы не можем ему доверять, то мы вынуждены поставить, что их должно быть не больше 1000. А если у нас за это время появилось какое-то решение, там, задача консенсуса, которой мы можем доверять, то мы сразу можем поставить их 5000. То есть это примерно так работает. Как только у нас появляется решение, появляется какая-то такая технология, которая нам позволяет что-то делать лучше, мы можем подкрутить некоторые параметры в конкретной реализации Ethereum, которые становятся возможными с этой технологией. То есть у нас не было там анонимных выборов, поэтому мы думали, что все будет медленно и будет мало блоков. А сейчас у нас есть анонимные выборы, поэтому мы думаем, что все будет быстро и будет больше блоков. Вот, мы думали, что там проблему... вот есть такая проблема, как data availability. То есть когда у вас есть шардинг, то основная проблема в том, что те, кто рулят шардами, они могут, грубо говоря, зажать данные и никому их не показывать. И есть, скажем так, разные способы бороться с этим. То есть если ты там как-то проверяешь независимо, пытаешься скачивать эти данные целиком, вот, и пытаешься как-то их распределить с каким-то там кодом, исправляющим ошибки между шардами, у тебя будет одна производительность, и ты там не можешь себе позволить очень большой шардинг, и ты там не можешь доверять в какой-то степени. А если у тебя есть решение data availability, которое там мы все придумываем, вот, то есть оно немножко улучшается в криптографическом смысле тоже, то мы можем себе позволить совсем другой шардинг. И понятно, что если мы можем его позволить, другой шардинг, лучше и безопаснее, почему бы его не сделать таким, или почему бы не перейти на него через некоторое время. То есть это выглядит так, что мы пока разворачиваем, грубо говоря, один шардинг, а когда у нас будет полностью готов протокол с data availability, то мы развернем более удачный шардинг на основе того, что уже есть. То есть это не значит, что мы просто выкинем старый в помойку, но мы его, скажем так, проапгрейдим. То есть это все про апгрейд. Так как технологий очень много, то понятно, что неудобно выкидывать все старое. То есть все нужно апгрейдить.
Ну, в общем, так, да, стало понятнее. Еще тема, которую давай мы затронем в этой части разговора про вообще то, как устроен ресерч в Ethereum Foundation. Расскажи, пожалуйста, как вы взаимодействуете, там, взаимодействуете ли вы с какими-то внешними ресерчерами и как Foundation, ну, наверное, предпринимает какие-то шаги, чтобы вы там не окуклились в своем пузыре, а чтобы какой-то фидбэк вы получали снаружи и людей умных привлекали, даже если они не на зарплате в Ethereum Foundation.
Это очень хороший вопрос. Вот. Дело в том, что Ethereum Foundation очень... Ну, люди, которые, скажем так, рулят Ethereum Foundation, они очень любят привлекать большое количество ресерчеров со стороны. То есть иногда может показаться, что ресерчерам со стороны даже уделяется чуть больше внимания, чем внутренним ресерчерам. Но это скорее из-за того, что мы каким бы квалифицированными ни были, у меня, скажем, ну, какая-то квалификация есть как криптографа, но я не топ, не супертоп, это точно. Вот. Но я знаю людей, которые супертопы, я с ними, там, с некоторыми из них хорошо знаком, с некоторыми очень хорошо знаком. Я знаю, что если есть какая-то задача, которую эти супертопы могут решить, то я всегда могу предложить, а давайте вместо того, чтобы я буду решать эту задачу один месяц, и потом еще как бы два месяца ее проверять, там пытаться как-то анализировать, давайте мы лучше найдем супертопа и заплатим ему за неделю ресерча, и он нам решит эту задачу намного лучше, чем мы решим ее своими собственными силами. И наша сила как группа криптографов в том, что у нас, так как мы всех из разных областей, то мы, у нас очень много контактов, и мы, вот у нас сейчас там 5 или 6 человек, мы знаем почти всех криптографов в ISR, в ассоциации криптографии. Можем практически до всех дотянуться, до кого мы не можем дотянуться, мы можем попросить наших друзей, и таким образом, если мы можем, до кого мы можем дотянуться, мы можем их рассказать им о тех задачах, которые у нас есть, можем их заинтересовать. Соответственно, они могут либо рассказать нам про свою область, либо сделать для нас какой-то обзор, либо сделать для нас какой-то ресерч. Вот. Это если мы, скажем, работаем с конкретными людьми. Можем еще работать с неконкретными людьми. Можем посулить, скажем, гранты, какие-то призы за решение тех или иных открытых задач, которые мы решить не можем. Но, конечно, это открытая задача, это не то, что кто-то из нас там на коленке подумал, там, типа, я не знаю, как можно сделать из двух шифр-текстов новый шифр-текст, так, чтобы там, если его расшифровать, будет сумма плейн-текстов, то есть такое гомоморфное шифрование организовать. То есть там кто-то из нас не знает, и просто вместо того, чтобы спросить на Stack Exchange, он вывесил эту проблему на сайте. Нет. Тут скорее речь о том идет, что криптографы, которые мы нанимаем или мы сами, то есть после того, как поработаем над какой-то проблемой, мы видим, что часть ее мы не можем решить. И тогда мы, если мы можем эту проблему кратко сформулировать, то мы можем анонсировать это как такой bug bounty, ну или просто bounty с конкретной формулировкой, и мы говорим, что вот кто решит эту задачу до какого-то времени, получит от нас соответствующее вознаграждение, оно может быть ну, в разных формах, естественно. Вот. Не обязательно может быть один человек, то есть, грубо говоря, там все, там, например, три лучшие статьи, которые посвящены этой проблеме, они получат какое-то вознаграждение. И это работает. Это работает в том смысле, что есть достаточно много людей, достаточно много студентов, постдоков, которые хорошо квалифицированы, которые мы просто не знаем про них, что у них есть свободное время, то, что у них есть хорошие знания. То есть мы знаем профессоров, вот, но профессора сильно заняты, а студенты и постдоки, они, как правило, не настолько сильно заняты. И если мы можем им рассказать, что у нас есть такие-то открытые проблемы, то они, многие из них с радостью приходят и помогают нам эти проблемы решить. И таким образом у нас, грубо говоря, на один Ethereum Foundation, в котором до последнего момента было два криптографа, уже для наших задач было написано, там, не знаю, несколько десятков научных статей уже, в том числе опубликованы на топ-конференциях. То есть как бы мы можем утилизировать силу лучших криптографов таким образом. Есть еще третий вариант. То есть первый вариант — это прямые консультации, второй вариант — это такие гранты и баунтис, а третий вариант — это найм какой-то большой команды. Это происходит в тех случаях, когда есть какая-то действительно большая задача, для которой нужен не просто, скажем так, протокол, не просто какое-то решение, а нужно еще и его реализация. Вот. Конкретным примером может явиться протокол по генерированию RSA-модуля. То есть напомню кратко, что у нас есть криптосистема RSA, которая была придумана 40 лет назад, вот, и она основана на том, что если у нас есть составное число, которое является произведением двух простых, довольно больших, по там, 1000 или 1500 бит, то, имея это число, можно, и зная его разложение, можно строить криптосистемы с открытым ключом, то есть можно шифровать, то есть и тот, кто не знает разложение, он не может расшифровать. Знает, он может расшифровать. И можно делать цифровые подписи с точно такими же свойствами. А можно, как было недавно выяснено, делать так называемые verifiable delay functions, то есть это функции, которые работают достаточно долгое время. Вот. И для одного из протоколов этих verifiable delay functions как раз и нужен вот такой RSA-модуль, причем не просто модуль разложения на множители которого кто-то не знает, а модуль разложения которого на множители никто не знает. И, конечно, такой модуль сделать намного сложнее, то есть нужны какие-то участники, вот, нужен протокол, по которому они друг с другом будут как-то кооперироваться, и, соответственно, на выходе этого протокола должно быть вот это число, которое является произведением двух простых, так что еще мы могли как-то убедиться в том, что является произведением двух простых. Вот, и оказывается, что эта задача, она очень большая, то есть для нее нужен протокол, описанной статье на 80 страниц с доказательствами и с какими-то оценками. Вот. И нужен программный продукт, который этот протокол реализует, потому что если мы, скажем, решим такую функцию использовать в Ethereum 2.0, то нужно большое количество участников, чтобы, которые бы доверяли тому, что получится в итоге. Большое количество участников, там, от 100 до 1000. И, соответственно, нужна реализация, которая поддерживает такое большое количество участников, в которой есть очень много криптографии, а криптографии там действительно очень много, потому что для того, чтобы все эти участники не знали друг про друга, какие секреты кто задумал, там есть не только zero knowledge, а есть еще всякое хитрое шифрование, в том числе гомоморфное шифрование, и доказательство того, что все правильно зашифровано, все правильно расшифровано. Вот, и получается там программный продукт на несколько десятков тысяч строк, который нужно в каком-то смысле принять. То есть мы, конечно, может быть, могли бы внутри Ethereum Foundation разработать такую программу, то есть взять там половину криптографической группы, взять разработчиков внутри, нанять еще каких-то сторонних разработчиков и за год это сделать, но решили положиться на такую стороннюю команду, то есть у них было там, скажем, 5 криптографов и 10 разработчиков, и они сделали вот такую реализацию. И мы ее аудировали, и получилось так, что, то есть они ее, скажем так, год или полтора писали, а мы ее потом полгода аудировали своими силами, еще чужими силами. И выяснилось, что, к сожалению, в ней так много ошибок, что ее там нужно либо там целиком полностью переделывать, либо там было очень много, скажем так, непонятного кода, которым было аудировать очень сложно, и там нужно было либо делать большой рефакторинг, либо все переписывать с нуля. Ну и, в общем, кончилось тем, что мы этот продукт принять не смогли, и мы вынуждены были переключиться на другую реализацию. То есть это такой неудачный пример, скажем так, внешнего сотрудничества. Но, естественно, бывали и удачные примеры такого же рода.
Очень интересно. Мы тут как раз, мне кажется, очень хорошо и плавно перешли к следующей теме нашего разговора. Хотелось бы, опять-таки, зайти немножечко, ну, с таких, с высокоуровневых вещей, прежде чем, ну, возможно, мы еще немножко поговорим про VDF-конструкции. Что вообще это такое и как оно встраивается в архитектуру Ethereum 2.0, если это именно то, для чего VDF разрабатываются, как это, что это такое с точки зрения криптографии и почему оно интересно эфириуму?
Что это такое с точки зрения криптографии? Представим себе, что у нас есть много участников, которые друг другу, скажем так, не очень хорошо доверяют. Участников какого-то распределенного протокола. И они между собой регулярно взаимодействуют с целью назначить какого-то одного из них, который получит какой-нибудь бенефит. Он станет лидером, и он что-то получит за то, что он станет лидером. Например, ему придут какие-то деньги, или он сможет генерировать блоки для блокчейна, или он сможет выбирать, какие транзакции в эти блоки попадут, или он сможет назначать валидаторов, которые будут выбирать транзакции на какие-то следующие шаги. В общем, что-то хорошее ему за это будет. И понятно, что за это что-то хорошее идет соревнование между участниками. И есть задача, как сделать так, чтобы эти участники выбрали одного из них, причем выбрали, то есть, с одной стороны, без участия какого-то центрального арбитра, а с другой стороны, так, чтобы никто из них не мог повлиять на этот выигрыш. И проблему, которую решает Verifiable Daily Function, можно объяснить так. Если у нас есть какая-то прозрачная функция, которую все они вычисляют, и которая, вычислив которую, мы узнаем, кто лидер, то понятно, что и все участники, они как бы участвуют в вычислении этой функции. То есть есть какая-то, грубо говоря, схема вычисления, какой-то алгоритм, и на разных его шагах используются какие-то входы от участников. То понятно, что тот, кто последний в этом графе алгоритма даст свой вход, он может повлиять на выход. Если у того, кто дает последний вход, есть какая-то свобода в этом, то если расстояние до выхода, от его входа до выхода не очень большое в схеме, то он может как бы попробовать, а и все же вокруг прозрачно, он видит то, чем обменятся другие участники, то он может сам попробовать большое количество своих входов и выяснить, какой же из выходов ему подходит больше всего. Для того, чтобы... И эта проблема в том смысле, что очень сложно сделать так, чтобы никто не был последним. Вот. И то всегда у участников будет мотивация стать последним, чтобы попробовать как-то немножко зачитить. Чтобы это убрать, нужно убрать именно вот этот момент, чтобы расстояние от последнего входа до выхода было на самом деле большим, а не маленьким. И в Verifiable Delay Function функции с гарантированной задержкой, они как раз это обеспечивают.
У меня, возможно, такой немножко наивный вопрос, но из изначальной постановки задачи, которую ты описал, что мы хотим выбрать лидера, для меня это звучит в точности как описание Proof of Work. Как VDF соотносится с Proof of Work, и почему нельзя просто использовать Proof of Work там, где потенциально используется VDF?
Ну, наверное, потому что мы хотим, чтобы это было, скажем так, рассчитано на участников не по их физическим возможностям, а по... То есть потому Proof of Work, понятно, что в Proof of Work будут выигрывать те, у кого больше всего ресурсов. А мы хотим, чтобы это было более-менее равномерное распределение.
Вот. То есть это в каком-то смысле Satoshi's Vision, как он писал про One CPU, One Vote?
Наверное.
Окей, хорошо. То есть вот у нас есть такая конструкция, и мы хотим сделать так, чтобы последний участник, кто бы он ни был, не смог все равно просчитать заранее, да, что получится, и свой input подкрутить так, чтобы был выгодный ему выход. И как мы это делаем?
Мы это делаем так, что мы искусственно удлиняем вот это вот расстояние от последнего входа участника до выхода. Но здесь есть такая небольшая проблема в том, что можем это, конечно, расстояние удлинить, но нам же нужно еще убедить себя и других участников этой системы, то, что мы все правильно посчитали. То есть мы можем, конечно, себе представить функцию, то есть представим, что все дают свои, грубо говоря, входы, а потом из этого считается какая-нибудь хэш-функция, примененная к друг другу, сама к себе, миллиард раз. Но проблема с этой конструкцией в том, что, ну, допустим, кто-то из них посчитал эту хэш-функцию миллиард раз саму к себе и сказал, вот, получился выход там 1, 2, 3, 4, 5. Ну, а как это проверить? То есть это тоже проверить нужно еще раз, что миллиард раз посчитать. Нужен какой-то шорткат. Вот. И в существующей конструкции Verifiable Daily Functions есть два способа получить такой шорткат, вот, чтобы не пришлось для того, чтобы проверять, два раза считать. То есть первый вариант – это использовать как раз RSA-модуль. То есть если у нас, оказывается, если у нас есть составное число, разложение которого, на мой взгляд, никто не знает вообще, то есть алгоритмы, есть такие способы доказательства того, что ты провел ту определенную операцию очень много раз. В случае с RSA это возведение в квадрат по модулю вот этого самого составного числа. Если очень-очень много раз, там тот же миллиард раз возводить в квадрат, то можно доказать, что ты возводил в квадрат миллиард раз, не проводя эту операцию еще раз, просто сохраняя какие-то точки определенные по дороге. Вот. А второй способ – это использовать всю силу Zero Knowledge и доказать именно, что ты вот какую-то хэш-функцию там или что-то еще посчитал миллиард раз по дороге. И тогда подойдут, в принципе, любые хэш-функции, но тебе уже придется немножко другие вещи оптимизировать, потому что понятно, что это доказательство, оно тоже будет недешевое. И первый вариант, в котором используется RSA, там плюс в том, что доказательство такое, оно очень компактное, там буквально несколько килобайт, а минус в том, что как раз нужно этот модуль, разложение, на множителе которого никто не знает, как-то сгенерировать. Вот. И мы уже знаем из того, что только что рассказал, что его сгенерировать не так уж просто. То есть нужны команды криптогов, разработчиков и так далее. Вот. А со вторым проблема в том, что как сделать такую конструкцию, какую там функцию считать, вот эту миллиард раз примененную саму к себе, так, чтобы потом ее можно было легко засунуть в какой-нибудь прувер в Zero Knowledge, так, чтобы на выходе получилось какое-то доказательство, которое все могли проверить.
Да, вопрос, который я хотел спросить, или такое уточнение не спросил раньше, когда ты рассказывал про церемонию генерации этого огромного RSA-модуля, я правильно понимаю, что это, по сути, та же самая задача, которую решали при запуске Zcash, когда там сжигали компьютеры в печке для барбекю и там генерировали часть ключа, летя на вертолете над пустыней, вот эти все детективные истории. И если действительно та же самая задача, можете ли вы как-то переиспользовать наработки Zcash, которые это делали даже, по-моему, не один раз, то есть не только при запуске в 2016 году, но и после этого при каком-то из апдейтов они это делали еще раз уже с улучшенной процедурой?
Да, если я правильно помню то, что делалось в Zcash, то есть там на самом деле разница в том, как выглядит вот это вот trusted setup, то есть что в итоге ты хочешь получить. То есть в RSA там ты должен получить произведение двух чисел так, чтобы ты не знал сами числа. И что на самом деле знают участники, они знают, грубо говоря, каждый задумывает какое-то число, и у финального модуля каждый задумывает два числа, на самом деле. И если мы сложим все первые числа участников, то мы должны получить первое простое число, которое является разложением финального модуля. Если мы сложим все вторые числа участников, то вторые числа пары, то мы должны получить второе простое число. который, и если их посчитать произведение, то тут должен получиться финальный модуль. И там основная проблема в этой конструкции состоит в том, как посчитать финальный модуль, не раскрывая вот этих составных частей. Вот. И из-за того, что все эти числа, они достаточно большие, по 1000 бит или 1500 бит, и из-за того, что нам нужно считать произведение этих чисел, не раскрывая их, то нам требуется очень специфическая система, во-первых, шифрования. То есть мы должны шифровать эти куски, и так, чтобы потом считать произведение. То есть мы должны перемножать шифр-тексты так, чтобы перемножались плейн-тексты, и складывать тоже. То есть такое почти fully homomorphic encryption должно получиться, почти полностью гоморфное шифрование, с одной стороны. С другой стороны, мы должны еще потом доказывать в Zero Knowledge, что у нас все эти числа, что мы их правильно там подсунули в протокол. То есть если мы одну и ту же там часть нашу использовали несколько раз, то мы должны доказывать, что мы одну и ту же часть использовали. Вот. И из-за того, что там большие числа, из-за того, что там специфическое гоморфное шифрование, и из-за того, что много участников, из-за того, что все достаточно интерактивно на самом деле, то получается, грубо говоря, один протокол. А в Zcash там все немножко, с одной стороны, проще, с другой сложнее. У них структура того, что они должны получить, другая. Там в современных proof-системах то, что они должны коллективно сгенерировать, это очень простая вещь. Это, грубо говоря, какая-то точка на эллиптической кривой, и есть какой-то секрет, часть которого как раз знают участники. И представим, что этот секрет — это x, вот, и представим, что этот, у этого секрета есть степень x квадрат, x куб и так далее, там, x 256, там, 2 в 16. Вот, и мы должны коллективно посчитать произведение некоторой публичной точки на x, произведение некой публичной точки на x квадрат, произведение публичной точки на x куб и так далее, на все степени x до какого-то. А сколько — это как раз размер нашей схемы. Вот. И оказывается, что для этого, для того, чтобы это посчитать, не нужно никакого хитрого, никакой хитрой машинерии из Zero Knowledge. То есть нужно просто посылать друг другу точки на эллиптической кривой, вот, домножать их на свои секреты, складывать точки, умножать их на какие-то числа. Вот. И более того, там можно все это делать по очереди. И получается, что их протокол как бы существенно проще. То есть, с одной стороны, они генерируют достаточно много всего на выходе. Ну, там не только вот эти точки, которые я сказал, еще какие-то вспомогательные. Вот. Но, с другой стороны, структура их очень простая, поэтому там не требуется сильной машинерии. То есть что им нужно? Им нужно, чтобы много участников между друг другом хорошо связывались, и какая-то система доказательств того, что они все используют правильные числа. Вот. А в RSA там нужно совсем другое, поэтому протокол получается другой. Ну, что-то можно, грубо говоря, что-то можно переиспользовать, но большую часть, к сожалению, переиспользовать нельзя. Вот такой есть вывод.
Хорошо. Ну, тогда, возвращаясь к таким, ну, архитектурным выборам, которые нужно делать, то есть есть опция делать это через RSA, есть опция делать это через ZK. Я правильно понимаю, что как бы, вы пошли по пути RSA и заказали разработку процедуры, процедура оказалась плохая, вы ее не приняли. Следует из этого, что вы решили идти по пути ZK из этих двух опций?
Да, мы решили идти по пути ZK, то есть, я понимаю, что это решение было принято не очень давно. Вот. У этого решения, то есть то, что перевесило, то есть как решение, собственно, принималось. То есть был самый большой фактор, это вот, конечно, вот эта процедура Trusted Setup, с одной стороны. Вот. То, что ее нужно было проводить, то, что она сложная, и если бы мы с ней заморочились, то даже если бы мы сами ее разрабатывали внутри Ethereum Foundation, то есть подгоняемые сроками, и отдавали бы ее потом на сторонний аудит, она бы, то есть это бы заняло у нас, наверное, года, там, полгода написания, придумывания протокола, год разработки, я думаю, с тестированием, со всеми делами. Вот, то есть это и по деньгам бы тоже получилось очень много. То есть там, наверное, суммарная разработка с тестированием, я думаю, что это вышло бы под миллион. Вот. В случае с ZK, там в каком-то смысле все материалы уже у нас есть. У нас есть пруверы, которые бы это все делали. У нас есть функция, которую мы можем считать. Чего у нас нету, но у нас, в принципе, этого не было до конца и в RSA. Там есть еще такой момент, что мы говорим, что мы одну и ту же функцию считаем несколько раз подряд, там, миллиард раз. Но тут же еще надо, для того, чтобы функция была с гарантированной задержкой, нужно, чтобы вот эту подфункцию, которая миллиард раз считается, чтобы ее тоже нельзя было сократить по времени. То есть если мы, скажем, вот в конкретном случае RSA, это просто проще объяснить, если мы что-то возводим в квадрат по какому-то модулю, то это возведение в квадрат, оно должно занимать, скажем, 10 микросекунд. И не должно быть так, что у нас на компьютере оно занимает там 10 микросекунд, а на
на специальном ASIC, оно занимает там 0.1 микросекунды. Вот такого не должно быть. Должно быть, чтобы это возведение в квадрат, оно никак не парализовалось. И оказывается, что можно доказать, в том числе математически, что возведение в квадрат, оно имеет по какому-то модулю, по большому модулю, оно имеет определенную глубину. То есть если мы говорим про схему, скажем, из каких-то функциональных элементов, там, из транзисторов, вот, или из элементов, там, дизъюнкция, конъюнкция, отрицание, вот, и там, отрицание конъюнкции, например, то мы можем доказать нижнюю оценку на вот эту задержку. А можем, с другой стороны, посчитать минимальную задержку, максимальную задержку схемы, можем, в смысле, предложить конкретный алгоритм. Если эти две оценки, они достаточно близки, то мы можем гарантировать математически, что наша функция, ее нельзя слишком сильно сократить во времени вычисления. Вот этого ресерча у нас не хватало в прошлом году. Сейчас его у нас есть, и мы в том числе привлекаем, например, людей, которые занимаются сложностью булевых функций в разных странах, в том числе в России, помогать нам с этим, потому что, оказывается, большое количество ресерча было в этой области сделано, вот, и осталось только его аккуратно применить для нашего случая. Оказывается, что когда мы используем ZK, там тоже самый простой способ — это не вычислять какой-нибудь SHA-256 подряд, потому что, на самом деле, у SHA-256 не такая уж большая задержка получается, но сама функция довольно толстая. А что получается выгодно, это вычислять какую-нибудь простую функцию, например, возведение, ну, почти возведение в квадрат, там, возведение в куб или возведение в пятую степень, вот, плюс использование, там, скажем, каких-то констант по ходу дела, чтобы у нас вот это возведение в степень, у нас уже неизвестный модуль, а известный модуль, поэтому просто возведение в степень не пройдет. Вот. Нужно что-то, какой-то небольшой полином, который нельзя было бы сократить. Вот. А там тоже возникает вот эта проблема, как сделать, доказать, что возведение, скажем, в куб, его нельзя сделать быстрее, чем за столько-то. Вот. И вот эта задача, которая, например, у нас, как у криптографов, мы не знаем, как ее хорошо решить. И мы, с одной стороны, работаем с людьми, вроде Райана Уильямса из MIT, которые умеют решать такие задачи. С другой стороны, мы объявляем гранты на решение тех похожих задач, на решение похожих задач и просто на ресерч по теме. Вот. И с третьей стороны, ну, если эта задача как бы никто не может решить лучше, чем ее уже решили, но мы ее берем как есть. Если будут какие-то существенные продвижения, то мы, может быть, чуть-чуть переделаем наши оценки параметров вот этой verifiable delay functions. Но на самом деле, когда уже все пойдет в продакшн, уже будет известно, то есть будет уже довольно много ресерча, и мы сможем параметры выбрать достаточно надежно. Будет очень маловероятно, что будут какие-то groundbreaking ресерч, которые, знаешь, параметры изменят.
Слушай, а можешь пояснить разницу? Мне кажется, задача очень звучит похоже. Вот какая здесь принципиальная разница между тем, что ты описал, и задачей дизайна ASIC-resistant proof-of-work function, то есть то, чем ты в своем более раннем ресерче тоже занимался, и о чем слушатели могут послушать в предыдущем выпуске с Дмитрием про функцию EquiHash и другие подобные функции. Задача же, в принципе, звучит похоже. То есть как нам сделать функцию так, чтобы специализированные устройства не имели громадного преимущества над неспециализированными. Есть здесь принципиальная разница или она только количественная?
А мне кажется, что здесь есть принципиальная разница такая. Все-таки, когда мы говорим о функциях, которые ASIC-resistant, то это чуть немножко более высокий уровень, потому что основная защита, которая предлагается в смысле ASIC-resistance, это давайте мы сделаем функцию, которая использует много-много памяти, а мы знаем, что много-много памяти на ASIC в каком-то смысле невыгодно, будут ASIC очень большие, вот, и мы можем считать, что на обычном лэптопе или десктопе эти функции будут работать примерно так же, или, по крайней мере, разница в скорости между ASIC, у которого там гигабайт памяти, и компьютером, у которого гигабайт памяти, будет не очень большая. Ну и это все так немножко hand-waving, то есть все эти оценки, они не очень точные. Вот, то есть, и что доказывается в этих функциях, это то, что там количество обращений к памяти нельзя сократить, а сколько конкретно занимает это обращение к памяти, насколько в ASIC быстрее, это не оценивается. А здесь наоборот, здесь мы на самом деле думаем, что те валидаторы, которые будут считать эту verifiable delay function, пусть у них будут ASIC, это нормально. Но, во-первых, мы делаем такую функцию, чтобы ASIC был маленький, чтобы это было им как раз не очень дорого. А во-вторых, мы стараемся весь этот как бы оптимизационный ресерч сделать заранее, чтобы те, кто будут эти асики дизайнить, у них не было выбора. Они возьмут тот алгоритм, который мы для них придумали, они могут попытаться разработать свой, но они будут знать, что там больше, чем в 3 раза они не выиграют. А мы ставим такой дилей, там, скажем, нам 3 дня или 2-3 дня, дилей нормально. То есть даже если они выиграют в 3 раза, но будет у них не 3 дня, а 1 день. Они все равно не смогут подобрать там такой вход, чтобы реально что-то экономически выиграть уже когда все это будет в Ethereum 2.0. То есть если они будут за 1 день считать, а не за 3, то им выигрыша не будет.
Это мне немного напомнило рассуждение тоже, ну, такие более высокоуровневые, наверное, не тема этого выпуска, но мы обязательно так или иначе эту тему осветим, очень горячая в мире эфириума, это Miner Extractable Value или MEV. Тоже я слышал рассуждение о том, что это неизбежно, и оптимизации в MEV неизбежны, поэтому давайте вместо того, чтобы препятствовать, мы, наоборот, их, так сказать, embrace и разработаем наиболее выгодный способ делать этот MEV extraction, и пусть все его экстрактят, и все будут на одном уровне вместо того, чтобы вот в каком-то смысле похоже. Мы сделаем самый эффективный способ, и все будут одинаково самым эффективным способом майнить, если это можно так назвать, или вычислять эту delay function.
Совершенно верно. Это, на самом деле, очень во многих протоколах, скажем так, корректный подход. То есть если ты, если есть какое-то поведение такое, что что всем выгодно его использовать, и очень тяжело это поведение пресечь, то вместо того, чтобы пытаться его пресечь, ты лучше говоришь, что хорошо, вот пользуйтесь все вот так, и пусть кто это реализует лучше, тот и выиграл. Это вполне разумный подход. Ну, конечно, до определенного момента есть свои нюансы, но в целом это весьма популярно, и, я думаю, используется не только в MEV. То есть я вспоминаю, когда у нас был, мы делали такой же вот этот memory hard function, MTP, и там был, например, такой момент, что для того, чтобы вычислить эту функцию, требовалось сколько-то памяти. Но требовалось сколько-то памяти для честного вычисления, а было еще нечестное вычисление. И для нечестного вычисления требовалось там в 10 раз меньше. И мы и так ковырялись, и так, чтобы это нечестное вычисление запретить. То есть пытались вставлять какие-то дополнительные там подпорки, конструкции, какие-то запреты, что-то там ограничивать, константы какие-то добавлять. И так это усложняло протокол невероятно. И в итоге мы подумали, а зачем его запрещать? Пусть лучше, вот, пусть как бы читят, пусть не используют не гигабайт памяти, а 100 мегабайт памяти. Ну хорошо, все равно сколько-то памяти они используют. И мы могли, на самом деле, оценить, насколько этот чит возможен. Вот этот фактор в 10, он был, скажем так, не очень большой. Вот, и просто это поведение, оно было объявлено оптимальным поведением.
А можешь рассказать поподробнее о том, как вы строите VDF на основе, собственно, Zero Knowledge, и какую роль там играют старки, как я понимаю, на которых вы это делаете?
Значит, система такая. Нам нужен VDF, который бы работал несколько дней. То есть это такая, ну, скажем так, мы делаем широкий дизайн, то есть он, там, скажем, от нескольких минут до нескольких дней. И если мы говорим о том, что это несколько дней, то значит, что мы должны какую-то функцию вычислять очень-очень долго. Вот. Как мы, собственно, разбиваем эту задачу на подзадачи. Если мы что-то вычисляем несколько дней, то значит, что это что-то должно быть в каком-то смысле итеративно. Потому что когда мы будем вычислять доказательства, нам удобнее всего вычислять доказательства с функцией, которая похожа сама на себя, которую мы могли бы разделить на очень много одинаковых частей, и поэтому доказательства все были бы похожи. Мы могли бы, и как это делается на самом деле, мы хотели бы придумать функцию, которая была бы очень маленькая. Почему мы хотим сделать функцию, которая была бы очень маленькая? Потому что, когда она будет реализована в ASIC, то у большой функции будет, то есть этот ASIC будет, во-первых, дороже, во-вторых, будет сложнее гарантировать, что быстрее, чем мы предсказываем, нельзя. То есть чем больше функция, тем больше свободы.
Извини, большая, маленькая — это по какой метрике?
А по размеру серкета. Ну, по ширине, скажем, по размеру микросхемы. То есть, грубо говоря, если у тебя есть SHA-256, а для того, чтобы она работала быстрее всего, в секундах, у тебя должна быть там, сколько, не знаю, там, сколько-то тысяч гейтов. Это там не хочется, чтобы было сколько тысяч гейтов, потому что дорого. А ты хочешь, чтобы у тебя было несколько тысяч, а, скажем, там сотни гейтов. Соответственно, если у тебя есть разные... Ты смотришь на разные такие функции, которые ты можешь итерировать, и смотришь, грубо говоря, во сколько гейтов они влезают. А с другой стороны, конечно, если у тебя есть функция совсем маленькая, то понятно, что она не... у которой есть маленький state. Конечно, она не подходит на роль VDF. Она не подходит. Почему? Потому что можно было бы... Если функция очень маленькая, то в ней можно было легко найти, с одной стороны, коллизии, А с другой стороны, если у тебя, например, если функция объекция, если в ней коллизии нету, то часто бывает, что она в обратную сторону вычисляется проще, чем в прямую сторону. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы после того, как ты эту функцию посчитал, чтобы когда ты ее запихнешь в circuit, то в этом circuit, этот circuit мог бы быть проще, чем исходная функция. Вот простой пример, который на самом деле мы используем. Представь функцию возведения в куб по какому-нибудь модулю, скажем, 256-битному модулю. Функция, она с одной стороны там x в куб, а с другой стороны она кубический корень. Вот этот кубический корень – это тоже степень. Это степень, но в этой степени много ноликов и единичек, там, примерно поровну, скажем, там 120 единичек. Если, она, если вычисляешь вот как кубический корень, то нужно делать много умножений. Ну, сколько единичек, грубо говоря, столько умножений, ну и удваиваний. То есть нужно там, грубо говоря, 100-200 умножений сделать. А если вычислять x в кубе, то нужно сделать 2 умножения. А поэтому, когда ты доказываешь в zero knowledge, тебе удобнее доказывать в обратную сторону. Про то, что ты, про то, что если разворачивать этот VDF от конца к началу, то это много, много возведений в куб. А когда ты вычисляешь вперед, то у тебя много кубических корней. Вот. И если у функции маленький state, то ты можешь просто угадать вот этот VDF, его выход в конце, и прокрутить его, на самом деле, от конца к началу. И таким образом, так как от конца к началу в 100 раз быстрее, чем от начала к концу, то ты можешь таким образом сломать вообще всю эту VDF-конструкцию, вот, посчитав ту же самую функцию просто в обратную сторону. И поэтому у функции должен быть относительно большой стейт, чтобы такие, такого рода атаки не работали. Вот. И, соответственно, там, скажем, 256 бит или 512 бит. И, с другой стороны, ты хочешь, например, минимизировать схему, которая вычисляет эту функцию, чтобы гарантировать то, что это вычисление в прямую сторону, оно было оптимально по той же задержке. Вот. Ну и ты что делаешь? То есть у тебя есть там тоже вычисление, там, например, кубического корня или корня пятой степени, плюс какое-то небольшое, совсем небольшое перемешивание внутри этой функции. Скажем, у тебя две переменные, от одной ты вычисляешь кубический корень, а другую периодически подмешиваешь к первой. И таким образом все это долго вычисляешь, и можно доказать, ну, с помощью определенных аргументов, там, криптоанализа, то, что у тебя весь этот стейт не сжимаемый, то, что ты не можешь все это представить в виде какой-то одной степени небольшого вычисления, и то, что ты... А в обратную сторону у тебя все равно схема достаточно быстрая. Вот. Собственно, откуда берется постквантовость? Постквантовость берется то, что ну, ты вычисляешь возведение степени по простому модулю. Здесь дискретные алгоритмы тебе никак не помогают. Вот. То есть задача твоя состоит в том, чтобы... То есть в чем задача атакующего? Задача атакующего в том, чтобы показать, посчитать какую-то функцию и доказать, что ты посчитал, то, что она похожа на оригинальный VDF. То есть либо посчитать VDF самостоятельно, быстрее, чем мы думаем, что он может ее посчитать, и выдать доказательство о том, что ты ее посчитал. Соответственно, есть два варианта атаки в данном случае. То есть первый вариант – это просто взять ту же самую функцию, но посчитать ее быстрее, а второй вариант – это взять какую-то другую функцию, где-то там нахимичить в середине, вот, посчитать совсем другую функцию и просто поменять доказательства. А если у тебя система доказательства, она не постквантовая, то, имея квантовый компьютер, ты можешь сделать фальшивые доказательства. Вот. А если ты можешь вычислить функцию быстрее, то тебе фальшивые доказательства не нужны, ты просто вычисляешь функцию быстрее. Вот. Мы пытаемся доказать, что быстрее вычислить нельзя, независимо от того, у тебя квантовый компьютер или не квантовый. То есть это один как бы подход. Ну, в квантовом случае там всегда есть небольшой выигрыш там, в степени у тебя там для того, чтобы сломать всю конструкцию, тебе нужно, там, скажем, не 2 в 128 операции, а 2 в 80, но это, по сути, не очень большой выигрыш. Вот. А что касается доказательства, то здесь, на самом деле, у нас есть определенная гибкость. Дело в том, что мы можем уже сейчас делать постквантовые доказательства, используя, соответственно, постквантовые пруверы, вроде ZK Starkov. Но у постквантовых пруверов есть проблема, то, что они сами по себе достаточно медленные, и у них большое доказательство. Вот. И оно требует сколько-то времени для проверки. Но, с другой стороны, пока-то квантового компьютера нету, пока мы можем делать не квантовые, не постквантовые доказательства. Мы можем даже использовать какой-нибудь простой trusted setup, вроде trusted setup из Zcash, вот, строить на нем пруверы, а когда появятся квантовые компьютеры, просто переключиться на другие пруфы. Вот. Пока у нас все это будет работать относительно быстро. А если есть проблема с trusted setup, то да, будем использовать постквантовые проверы. Я так понимаю, что пока сделан выбор в то, чтобы использовать trusted setup, но так он делается проще, чем в RSA, то это нормально. А на постквантовые доказательства переключиться в какой-то момент, в тот момент, в какой это нужно. То есть, в принципе, в Ethereum 2.0 есть так, ну, вот в разработке, которую мы делаем для Ethereum 2.0, есть такой подход, что если ты, чтобы делать не сразу постквантово, а делать так, чтобы ты мог доапгрейдиться до постквантового в тот момент, когда тебе нужно, и разрабатывать так, что когда квантовый компьютер появится, чтобы то, что было раньше, сильно не сломалось. В принципе, это все так сейчас и делается. То есть те конструкции, которые есть, они с появлением квантовых компьютеров, их будущее использование будет небезопасно, но прошлое использование, оно особо не пострадает. То есть проблем большой с анонимностью не будет. То есть квантовые компьютеры, они смогут нам делать какие-нибудь фальшивые доказательства, но для прошлых транзакций фальшивые доказательства никак не помогут. Просто когда появятся квантовые компьютеры, мы переключимся на систему доказательств, которые постквантовые. Ну, скажем так, за 2 дня до появления квантового компьютера мы переключимся. Вот, в принципе, это все достаточно предсказуемо, поэтому проблем быть не должно.
Да, хорошо. Но это предполагает, с другой стороны, что квантовый компьютер анонсирует. Вы будете знать, что вот тогда-то появятся квантовые компьютеры. Или как-то предполагается узнать об этом?
Ну да, предполагается, что мы мониторим как бы общемировые новости. Предполагается, что количество людей, которые будут ходить и кричать, квантовый компьютер уже есть, оно будет все возрастать и возрастать. С какого-то момента будет как бы это невозможно не заметить. Вот. На самом деле, многие постквантовые конструкты уже были реализованы, но не получили большой пока популярности. То есть, ну, просто пока это не всем нужно. Я так понимаю, то есть, например, в Google Chrome еще около 5 лет назад был протокол, ну, выработки общего ключа с сервером на основе постквантового согласования ключей. Ну, то есть, они его сделали, они попробовали, он там сколько-то работает, там, может быть, там на несколько секунд, ну, вряд ли, там, мне кажется, даже меньше секунды он работает. Ну, медленнее, чем обычный, но все равно, как бы, можно пользоваться. Все равно никто не стал особо этим пользоваться. Ну, попробовали, оставили. Вот, сейчас идет в NIST, в Американском институте стандартов, подходит к концу уже конкурс на постквантовые подписи и постквантовое шифрование с публичным ключом. Но пока не видно очереди людей, которые бегут это использовать. А раз не видно очереди людей, которые бегут это использовать, скорее всего, квантового компьютера нету. То есть такой метод детектирования квантового компьютера, основанный на потребности пользователей.
Хорошо. Слушай, давай немножко к более практическим вещам кратко вернемся, а потом, может, еще поговорим про криптографию. Вот эта конструкция с VDF-ами, можешь рассказать, как, собственно, она вписывается в архитектуру Ethereum 2.0? Насколько я понимаю, здесь замешан Beacon Chain, и Beacon Chain – это вот то место, где это будет применяться. Что такое Beacon Chain и где здесь VDF используется?
Смотри, ну, то есть Ethereum 2.0, он состоит из большого количества частей, и они понемножку развертываются. Первое, что развертывается, это система большого количества валидаторов, которые будут валидировать блоки в Ethereum 2.0. Но, собственно, для того, чтобы понять, кто будет валидировать блоки, кто является валидатором, а кто не является, мы тоже должны хранить какой-то их реестр. И реестр валидаторов – это и есть Beacon Chain. То есть это такой как бы основной чейн, на который будут нанизываться, к которому будут приклеиваться по бокам другие чейн Ethereum 2.0, и пока в Beacon Chain у нас просто есть реестр валидаторов. Вот. Но, с другой стороны, этот реестр, он как-то обновляется, и валидаторы, которые в нем участвуют, они влияют на то, что будет происходить в этом чейне, с одной стороны, и они будут влиять на то, что будет происходить в других чейнах. Кроме того, этот чейн, он, его основная особенность, что он генерирует такой common randomness, какие-то случайную величину, такой entropy seed, который может использоваться всеми другими чейнами в предположении, что это число на него не смогли никак повлиять участники Beacon Chain. Вот. А не смогли они на него никак повлиять, потому что он, с одной стороны, это число, оно, на него влияют очень много участников, очень много валидаторов, с другой стороны, если оно прошло через VDF, то никто из участников не мог попробовать достаточное количество своих входов так, чтобы подкрутить и посмотреть, что получится. То есть если был хотя бы один там честный участник, то максимум, что можно было сделать, это прокрутить все, что было после того, как этот честный участник выдал свой вход. А это требует там много итераций по несколько дней, и в текущей конструкции это просто будет... Они просто не успеют. Вот. И этот, и раз они не успеют, то мы можем считать, что этот общий рандомнесс, он безопасный, его можно использовать в других чейнах, которые будут, собственно, этот beacon chain ориентироваться.
Но, если я правильно понимаю, beacon chain сейчас уже запущен и работает. То есть он сейчас работает на там, какой-то одной конструкции, а потенциально...
Да, он сейчас работает на одной конструкции, вот, а в какой-то момент будет произведен форк и будет использоваться уже VDF. Я не скажу, на какой конструкции он сейчас работает, потому что вот я детально в ней до конца не разобрался, на какой он сейчас работает. Это я точно не скажу тебе.
Ну хорошо, давай еще немножко поговорим про криптографию, а именно про быстрые кэш-функции. Как я понимаю, это тот Taobao Research, который также ты занимаешься. Расскажи, пожалуйста, про это. Зачем придумывать новые кэш-функции, если уже есть и SHA-256, и Memory Hard функции, которые мы раньше упоминали. Какие здесь есть новые задачи в этом поле?
Задачи в этом поле связаны преимущественно с Zero Knowledge. Ну или просто с knowledge'ем. На самом деле очень много задач, которые мы сейчас видим на блокчейнах, они связаны, то есть они выросли из необходимости экономить на данных, на bandwidth, на пропускной способности, потому что сам блокчейн не резиновый, и то, что мы храним, то, что в state этого блокчейна, он тоже не резиновый еще больше. Все дорого, и если мы хотим добиться высокой производительности, там 100 тысяч там, транзакций в секунду, каких-то осмысленных транзакций, то, конечно, нам нужно придумывать способы, как на всем этом экономить. На всем этом экономить можно таким способом, что мы, грубо говоря, показываем все, то есть все данные, которые мы оперируем, они все равно передаются публично, но изменение стейта блокчейна, оно может передаваться, скажем так, сокращенно. То есть для того, чтобы перейти от одного стейта к другому, не обязательно самому применять все транзакции, потому что это, конечно, дорого. Достаточно получить, скажем так, новый стейт или еще лучше корень этого нового стейта и возможность иметь все данные, которые к этому корню приведут, и доказательство того, что к этому новому корню этого стейта мы перешли, основываясь на тех данных, которые есть в публичном поле. Вот. Стейт, для того, чтобы эти доказательства работали, стейт должен представлять собой что-то вроде дерева Меркла, вот, потому что только небольшие части стейта меняются, а раз меняются только небольшие части стейта, то меняются небольшие части дерева, и мы можем таким образом как-то наши доказательства сократить. А с другой стороны, когда мы доказываем что-то про стейт, то сразу возникает вопрос, то есть у нас же в стейте используется дерево Меркла, и каждый раз, когда мы что-то в стейте поменяли, если мы хотим это что-то доказать, то мы должны доказать, что мы, если дерево пересчитали в нужных местах, то у нас получилось то, что мы предъявляем. А это означает, что мы должны хэш-функцию запихнуть в circuit, и это означает, что она должна подходить под те proof-системы, которые мы используем. Вот. Это одно место, где применяется хэш-функция, то есть когда ты пересчитываешь какие-то деревья. Есть еще другое очень интересное место, где...
Сейчас, я просто хочу переформулировать своими словами и убедиться, что я правильно понял. То есть вот первая задача – это, если у нас есть какой-то блокчейн, и мы хотим доказать в Zero Knowledge, что у нас был state, не знаю, n, стал state n-1, и переход произошел валидно, то state характеризуется корнем дерева Меркла, который включает в себя все аккаунты, их балансы там и что-то такое. В процессе перехода от n-ного состояния к n+1 мы какие-то изменения внесли в какие-то листья этого дерева или в какие-то элементы этого дерева, и мы хотим пересчитать корень, исходя из этой вот новой конструкции. И поэтому нам при генерации каждого нового доказательства нужно этот корень пересчитывать, и поэтому хэш-функция должна быть такова, чтобы этот процесс был как можно более простым. Наверное, не совсем точно сформулировал сейчас. Где здесь доказательство-то присутствует?
Доказательство присутствует, что, грубо говоря, ты нода, которая не хочет сама пересчитывать, как стейт поменялся. Я тебе приношу на двух блюдцах, на одном блюдце приношу данные, на другом доказательство и корень еще на третьем блюдце. И доказываю тебе, что если возьмешь эти данные, то у тебя получится вот этот корень, и для того, чтобы у тебя получилось, для того, чтобы тебе это доказать, я беру доказательства. А как это будет на практике? На практике первого блюдца не будет. На практике эти данные, они будут рассеяны на блокчейне определенным образом между нодами, так что ты, если они тебе понадобятся, ты их можешь всегда забрать. И, ну, там есть специальный протокол под названием Data Availability, который позволяет так распределить данные между нодами, так чтобы ты мог, каждый мог себе гарантировать, что он, если эти данные понадобятся, их всегда можно будет взять с большого количества участников. Даже с каждой ноды, которая утверждает, что она эти данные имеет, можно заставить ее участвовать в таком протоколе, чтобы она действительно это доказывала. Ну, а там она просто выдает определенные участки этих данных, и спрашивая большое количество разных участков с большого количества нод, мы можем гарантировать, что, и имея большое количество клиентов, можем гарантировать, что с большой вероятностью у всех нод есть полное покрытие, потому что если они что-то выкинут, то у них доказательства не сработают. Я бы в это не хотел углубляться, потому что...
Да. Нет, я просто сейчас хочу полностью понять, где здесь, собственно, хэш-функция. Вот в этой конструкции с блюдцами что произойдет плохого, если мы здесь применим неподходящую хэш-функцию?
А плохого будет, что вот это блюдце, на котором лежат доказательства, его нужно будет готовить очень долго. Если у тебя используется хэш-функция, в которой, скажем, вроде SHA-256, то до недавнего времени для того, чтобы генерировать доказательства, нужно было тратить там секунды. То есть, в частности, вот чем Zcash был известен, тем, что для того, чтобы тратить монеты, нужно было тратить 40 секунд на генерирование доказательств. То есть, ты помнишь самую первую версию этого Zcash'а. И это было связано именно из-за того, что у них доказательство доказывало, что ты берешь что-то из дерева глубиной там 32 и считал по дороге 32 хэш-функции. И вот эти 32 хэш-функции, каждый из них, грубо говоря, стоил 1.5 секунды. И это было супер дорого. И понятно, что... То есть то, что я сейчас рассказываю, на самом деле классический рулап. В рулапе тоже доказывается, что ты переходишь из одного состояния в другой, а показываешь только корень. Понятно, что если ты меняешь много листьев, если у тебя какой-то активный идет... Понятно, что, например, в Ethereum между блоками меняется же не один лист, а очень много. И понятно, что ты должен как бы очень большое количество раз пересчитывать дерево, очень много путей в этом дереве, очень много вызовов хэш-функций, которые должен пересчитать. И как бы с какого-то момента просто генерация такого пруфа стоит очень-очень дорого, и он очень плохо парализуется. Поэтому чем быстрее хэш-функция, тем быстрее пруфер, и тем как бы больше изменений стейта ты можешь в секунду запихнуть. И на самом деле это и определяет вот эти параметры, о которых мы говорим. То есть если у нас есть там SHA-256, то мы можем себе позволить вот в таком рулапе там 10 операций в секунду. А если у нас есть хэш-функция, которая подходит, то мы можем позволить себе 1000 операций в секунду, потому что мы можем 1000 листьев поменять.
То есть это вопрос эффективности для прувера исключительно, для генерации прувов?
Да, в зависимости от того, какой пруф используется. То есть если у нас используются пруф-системы вроде, ну, так известное название Grov-16 или Plonk, которые не постквантум, но для проверки которых нужно сделать какое-то константное количество операций. Вот. Для них нужен trusted setup, но там у верифайера всегда одна и та же сложность. Ну, то есть она немножко растет, если много публичных входов в Zero Knowledge схему, вот. Но если их мало, то сложность константная, там это микросекунды. А если используются старки, например, или bulletproof, ну, сейчас bulletproof уже мало используется, но вот если используют старки, там длина доказательства, она растет с размером схемы, и время проверки тоже растет с размером схемы, причем там уже речь идет все-таки о килобайтах. Ну, тоже быстро, но в большом, если схема реально большая, то это начинает иметь значение.
Слушай, ну, для меня это немножко так звучит, что, как сказать, поправь меня, если я неправильно понимаю, что мы просто хотим иметь функцию, которая считается быстро. Здесь не то, чтобы какая-то специфика именно Zero Knowledge, а просто мы хотим эти деревья пересчитывать как можно быстрее, и все.
Нет, а там же не просто деревья надо пересчитывать. То есть деревья надо пересчитывать, но когда ты генерируешь пруф, ты должен всю свою, весь свой пересчет представить как операции в определенном домене, ну, это будет поле определенное, в котором у тебя работает твоя пруф-система. А вот, то есть... Типичный случай, что пруф-система такая, как Grov-16 или Plonk, они требуют, чтобы все твои операции не проходили над полем каким-то, где, возможно, которое относится к некой эллиптической кривой, например, потому что там нужен pairing. И это поле, оно, скажем, по модулю, это простое поле по модулю, там, скажем, 253-битного числа. И оно означает, что все операции, которые у тебя считаются, должен представить как операции по модулю вот этого числа 253-битного. Если у тебя там какое-нибудь умножение на компьютере по модулю 2 в 256, то есть обычное x86 умножение, ты его должен представить как хочешь. Делать, что хочешь, но представь вот как операция над этими элементами из простого поля. И если у тебя там есть какой-нибудь битовый сдвиг там циклический, тоже вот делай, что хочешь, но представь. И один из подходов — это просто каждый бит, у тебя каждый бит представить как элемент из поля. Вот, понятно, что это раздувает безумно твою схему, и именно из-за этого для того, чтобы реализовать SHA-256, например, над таким полем, требуется 27 тысяч умножений поля сделать. То есть в обычном SHA-256 там требуется, там, не знаю, где-то какие-нибудь 1000 сдвигов и там 50 сложений, а в поле нужно сделать 27 тысяч умножений исключительно потому, что ты должен там работать с отдельными битами, вот как конвертировать из битов в слова и обратно, и все это ужасно дорого, и поэтому получаются вот эти вот 1.5 секунды на функцию. То есть получается, что все эти x86 конструкции, они очень недружелюбны к zero knowledge проверам. Из-за того, что zero knowledge prover вынуждены использовать такое пространство, над которым все должно быть выражено. Вот. Причем самое интересное то, что мы все говорим про zero knowledge prover. Во многих случаях zero knowledge не нужен. Во многих случаях достаточно просто доказать, что ты знаешь что-то, что не секретное. То есть в всех роллапах, в всех этих операциях, в принципе, все эти данные, они не секретные. Но это не помогает никак. То есть сложность прувера без zero knowledge, она такая же практически, как и с zero knowledge. Тебе все равно приходится делать функции, которые оптимизированы как-то под конкретный прувер. А делать эти хэш-функции ты должен, уже отталкиваясь от конкретного домена. То есть ты берешь вот это простое поле и думаешь, а как мне сделать хэш-функцию, которая была бы безопасна, если вычислять над этим полем. И это, ну, такая задача, то есть в принципе, я уже в прошлом выпуске рассказывал, мы решали, там есть некоторые такие, ну, достаточно простые конструкции, вот, на основе их мы сделали хэш-функцию Poseidon, которая была интересна тем, что в ней, например, она для прувера была в 100 раз быстрее, чем SHA-256. То есть прувер, который вычислял, он был реально в 100 раз быстрее. Но была такая небольшая проблема, то что, несмотря на то, из-за того, что она была над этим полем, в ней было много тех же самых умножений над полем. И когда ты считаешь дерево еще до zero knowledge, когда ты представишь, что у тебя весь стейт организован с помощью такой хэш-функции, ты должен же каждый раз пересчитывать. То есть ты еще до того, как у тебя прувер запустился, ты должен саму хэш-функцию тоже посчитать. А если она у тебя, если в ней много умножений над полем, они, может быть, хорошо для прувера, но в другую сторону уже для x86 они не очень хорошие, потому что x86, он весь для обычных таких слов, там 256, 928 бит и прочего. В x86 это дорого, получается, что у тебя хэш-функция сама дорогая и стейт дорогой. То есть получается такой трейд-офф: для прувера дорого, для прувера дешево, а до прувера получается дорого. Если сделаешь очень дорого, то у тебя просто никто это не возьмет, потому что всем стейт будет очень дорого пересчитывать. Поэтому нужен такой компромисс. Вот. И ну, в случае с Посейдоном, там, например, была такая история, что он, несмотря на то, что он в 100 раз быстрее для прувера, чем там SHA-256, он, может быть, ровно во столько же раз медленнее, чем обычные хэш-функции. Вот. И эти огромные зазоры, они сохранялись очень долго, пока не были придуманы другие пруф-системы, вот, которые позволяли не только работать с хэш-функциями, не только где были сложения и умножения, но еще и в которых были обращение к таблицам. То есть, оказывается, ты можешь относительно легко представить для прувера хэш-функции, в которых есть сложение, умножение или заглядывание в какую-нибудь такую не очень большую табличку, скажем, на 100 или на 1000 элементов. И оказывается, что ты можешь сделать хэш-функцию. Это, кстати, пруф-система называется PLOOKUP. Вот, оказывается, что ты можешь сделать хэш-функцию, которая будет заглядывать. Вот, ты можешь сделать хэш-функцию, которая... Из-за того, что она будет заглядывать, она будет гораздо больше похожа на традиционные хэш-функции, ну, или скорее на блок-шифры, потому что, скажем, блок-шифр AES, он как раз заглядывает в таблички, у него таблички небольшие, по 256, вот, но есть, в принципе, шифры с большими табличками. То есть это долго считалось очень плохо, потому что то место, куда он заглядывал, оно зависело от секретного ключа, поэтому если есть какой-то сайд-ченнел атака, то считается, что, смотря, если ты можешь просчитать, куда кто заглядывал, ты можешь вычислить секретный ключ. Вот. А тут наоборот, мы считаем, что это преимущество, потому что мы считаем хэш-функцию, у нас никаких секретов нету, вот, но из-за того, что мы, скажем так, можем быть похожи на AES или на другие шифры, которым уже там 20 лет, мы можем считать, что мы более безопасные, потому что мы опираемся на тот криптоанализ, который уже там 20 лет делался для AES и для похожих функций. И более того, мы можем сделать функцию, которая намного быстрее. Из-за того, что нам не нужно все время теперь возводить степени, мы можем быть и с табличкой, мы можем сделать функцию, которая не в 100 раз медленнее, чем обычные, а там 7 или 8. Вот. Но эта хэш-функция еще не до конца реализована. То есть там релиз буквально на днях. Вот. Я думаю, к тому моменту, как выпуск выйдет, можно будет уже присовокупить ссылочку.
Да, отлично. Приложим обязательно ссылку на это и на другие интересные штуки, про которые мы говорим. Давай немножко открутим назад. Я уже немножко, возможно, слушатели подзабыли эту развилку, которую мы прошли, про то, что про два применения хэш-функций. Одно специфично было для доказательств, а второе?
А второе специфично для, тоже для доказательств, но для довольно хитрых доказательств. Дело в том, что сейчас стало можно строить так называемые рекурсивные доказательства. Представь, что у тебя есть очень большая функция, или еще лучше, какие-то, ну, какая-то последовательность функций, которая, может быть, вычисляется даже разными участниками. И то есть сначала один что-то вычислил, например, state поменял, потом другой что-то вычислил, state поменял, потом третий вычислил, потом четвертый и так далее. И до последнего момента, если ты хотел доказать, что вся эта конструкция, она, например, там, переводит стейт из одного состояния в другой, ты должен был взять вот все эти там, 5, 10, 500 вызовов и про них, про все одновременно что-то доказать, то есть запихнуть все в одну схему, запустить прувера, вот, он бы тебе что-то доказал. И это выяснилось, что это было довольно неэффективно, потому что требовалось много памяти, потому что прувер был не очень линейный, а такой линейный с логарифмом, из-за того, что там было преобразование Фурье. Вот. В общем, хотелось всем, чтобы это было... И, с другой стороны, хотелось, чтобы как-то можно было немножко распараллелить эту работу, чтобы, если кто-то что-то вычислил, то он мог, например, уже что-то доказать. И решили, сделали такую конструкцию, что тот первый, кто вычисляет, он делает доказательство, что он все вычислил правильно. Второй, который вычисляет на основе первого, он вычисляет, получает свой выход, и он берет доказательство первого и доказывает уже для третьего, что он вычислил правильно на основе того, что он получил, а первый вычислил правильно. То есть то, что второй доказывает, что он видел доказательство первого, то, что он его проверил. И тогда у него получается доказательство для двух шагов, что оно корректно. А третий, он берет это доказательство для двух шагов, проверяет его, оно тоже компактно, они все маленькие, вычисляет сам для себя и делает уже доказательство для трех шагов. То есть доказательство для трех шагов, оно включает доказательство корректности третьего шага и проверку доказательства, что первые два шага корректны. И таким образом, если все эти доказательства компактные, то работа каждого на каждом шаге, она тоже компактная. И они все эти прувы маленькие, то есть работа прувера маленькая, и все это в конце схлопывается в один окончательный прув, который он даже не проверяется рекурсивно, он проверяется точно так же, как и все пруфы по цепочке.
Вот. Я правильно понимаю, что это тот принцип, на котором построена криптовалюта Мина, она же ранее известная как Кода?
Возможно. А на каком принципе она построена?
Ну, я знаю, что там ключевые слова рекурсивные Zero Knowledge.
А, ну, значит, она на этом построена, да. Там есть ключевые конструкции, называется Halo. Вот. В Zcash он тоже это использует. Их есть несколько таких конструкций. Halo, Halo 2 и Halo, как ни странно, Infinite. Вот. Уже вообще кажется, что все четырехбуквенные слова перебрали в мире криптовалюты, блокчейнов. В том числе, и из-за этого получается, что часто невозможно нагуглить ничего. То есть, конечно, когда ты гуглишь по слову Halo, то есть вываливается все, кроме криптовалют. Вот, поэтому бывает тяжело найти нужную информацию. Поэтому мы, кстати, для наших новых хэш-функций, то есть по слову Посейдон, тоже вываливается не то, что нужно, но по слову Посейдон хэш вываливается, в принципе, нормально. Поэтому для новых хэш-функций придумали имя подлиннее, хотя оно тоже не уникальное. Вот. А новая хэш-функция будет называться Reinforced Concrete, как железобетон, потому что она состоит из таких разных частей. То есть одна часть она с табличками, а другая часть без табличек. Вот. А, собственно, где же хэш-функция в этой второй конструкции? Хэш-функция второй конструкции там, что если у тебя постквантовая прувер, если у тебя прувер постквантовый, если на основе старков, вот, ты это хочешь, например, если тебе не нужен, если ты хочешь без траста сетапа, хочешь обойтись без траста сетапа, ты можешь взять старки, но если в скажем, Growth 16 или Plonk для проверки нужно вычислить pairing, а для рекурсивных проверок даже можно как-то вычислить пэринг только в самом конце один, то в старках для того, чтобы проверить доказательства, ты должен посчитать некоторые хэш-функции. Это связано с тем, что в старках они доказательства выглядят так, что у тебя исходные данные, они вываливаются в такое большое дерево, и доказательство, оно представляет собой просто предъявление некоторых листьев этого дерева вместе с маршрутами. Вот. И для того, чтобы проверить старк доказательства, ты должен сам посчитать эти хэш-функции. И если у тебя просто как бы обычный дикий старк, то это обычные хэш-функции, потому что ты их считаешь на обычной машине. А вот если ты их засовываешь в рекурсию, то тебе нужно, чтобы эти хэш-функции, они тоже, чтобы когда ты доказываешь, что ты посмотрел на старк доказательства, оно верное, ты должен, собственно, вот этот старк доказательства засунуть целиком в схему, и тебе нужно тогда, чтобы эта хэш-функция была уже подходящая для схемы. То есть она тоже должна быть такая ZK-friendly. Но с другой стороны, она же должна быть еще и тоже быстрая сама по себе. То есть ты, когда строишь это доказательство, ты должен вообще все дерево целиком построить. Если эта хэш-функция будет медленная, то ты просто будешь строить его очень долго и не закончишь никогда. Поэтому здесь должна быть хэш-функция, которая быстро вычисляется и сама по себе, и в рамках провера. Вот. Это, собственно, второе место, где такие хэш-функции используются.
Я тут придумал аналогию, скажи, насколько она точна по поводу этих требований специфичных к функциям, что можно сказать, что у нас есть какая-то информация, и нужно просто текст на человеческом языке, нужно кому-то передать. У нас есть некоторые дополнительные условия, например, там, используйте только слова, начинающиеся на какую-нибудь букву, или зарифмуйте это каким-то определенным слогом, да, стихотворным. И ты, в принципе, можешь взять из словаря определение и как-то все это свернуть очень коряво, оно будет супер длинное, а можешь придумать какой-то, не знаю, поэтический талант свой применить и передать ту же самую информацию в стихах или вот слова с какой-нибудь буквой или не используя какую-нибудь букву, такой дополнительный constraint. То есть, в принципе, это, похожая задача.
Да, если ты можешь придумать какую-то систему передачи, которая тебя, в принципе, не принимает слова, начинающиеся с такой-то буквы, и ты знаешь, что если кто-то что-то принял, то там этой буквы нет, просто by design.
Еще одна тема, которую хотелось бы обсудить из таких более исследовательских и глубоких, это data availability и proof of custody. Что означают эти слова и как они в Ethereum 2.0 себя проявляют?
Эти слова означают следующее. Когда у нас есть шардинг, у нас есть основная проблема, когда мы экономим на пропускной способности. Основная проблема в том, что мы хотим данные, которые у нас циркулируют в блокчейне, спрятать частично, чтобы они не заполняли целиком нашу пропускную способность нашей сети. С одной стороны, то есть мы хотим спрятать, чтобы больше влезло. С другой стороны, мы хотим спрятать так, чтобы потом можно было достать обратно. Так как мы можем спрятать только у валидаторов, то каких-то у нод, грубо говоря. Так мы можем спрятать только у них. Мы хотим как-то гарантировать, что они эти данные до сих пор хранят, с одной стороны. С другой стороны, то, что если они просчитали какой-то блок и выдали нам новый кусок стейта, то, что там не мусор какой-то. То есть то, чтобы они вместо настоящих данных не подставили то какой-то мусор, и получился какой-то вообще невалидный транзишн. То есть мы хотим соблюсти какой-то такой баланс. Вот. И data availability — это про то, что как убедиться, как заставить валидаторов хранить, собственно, эти данные. Вот. И одна часть решения data availability — это заставлять валидаторов выдавать тебе определенные куски данных, так, чтобы разным клиентам выдавались разные куски данных, так, чтобы валидатор не знал, кому что выдается, вот, и так, чтобы он считал еще параллельно определенные функции от этих данных, так, чтобы если он какие-то данные куда-то выкинул, то потом уже он не сможет ответить на запрос какого-то клиента, то есть не сможет просто в какой-то момент выдать мусор, потому что этот мусор, он не будет совместим с тем, что он до этого ответил. Вот. Это такое на пальцах решение проблем data availability. Понятно, что нужно конкретно описывать конкретную технологию, то есть что именно он выдает и что дает в самом начале, что он дает в конце. Вот. А proof of custody — это такой чуть более простой способ решения этой задачи. Вот. В том смысле, что он рассказывает, как ты будешь, если сами данные не выдавать, то как потом наказать тех, кто данные не выдал или выдал какой-то мусор. Вот. А делается это так, то есть должна быть, если у валидатора есть какие-то данные, то мы должны заставить его выдать нам какую-то информацию об этих данных, с одной стороны. А с другой стороны, после, то есть в какой-то момент эти данные, то есть мы хотим убедиться в том, что он эти данные хранит, и мы должны, то есть он, что он хранит какие-то данные, а потом в какой-то момент эти данные становятся известны, и мы должны иметь возможность проверить, что эти данные – это ровно те же самые данные, которые он нам выдал раньше, а если это данные не те, то мы должны его каким-то образом мочь наказать. Вот. И Proof of Custody – это конструкция, которая позволяет валидатору считать какую-то функцию от этих данных, вот, и выдавать ее нам, и так, чтобы мы потом могли проверять, что действительно у него эти данные были. Но с одним интересным условием. Условие заключается в том, что мы требуем, чтобы эти данные хранились именно вот у валидатора под боком. И вот не на Амазоне, не в каком-то общем хранилище, не еще где-то. Вот. И мы делаем это так, что мы вот это его доказательство связываем очень тесно с каким-то его, с какой-то его ценностью, например, с какой-то его подписью под тем, что я все свои деньги отдаю на благотворительность, вот, весь свой ETH-запас, например. Вот. И мы можем делать так, чтобы, с одной стороны, вот этот секрет, который у валидатора есть, например, его приватный ключ, то, что он существенно использовался в, скажем так, вот в этом Proof of Custody. То есть я расскажу одну, например, такую конструкцию, которая, и поясню, в чем ее проблема, тогда будет более понятно, например, в чем дело. Представим, что у валидатора есть какой-то секретный ключ, вот, и мы говорим, давай-ка ты просто возьмешь и подпишешь своим ключом все данные и дашь нам подпись, вот, а потом, когда эти данные нам станут известны, мы проверим просто, посчитаем снова хэш от этих данных и сравним твою подпись с тем, что было. Да, давай. Вот, он что сделает тогда? Он все эти данные отдаст на сторону, вот, а когда придет его очередь делать пруф, он говорит, он этой стороне говорит, посчитайте мне хэш от этих данных. Ему посчитают, он этот хэш просто подпишет и отдаст нам. И проблема в том, что он подписал все честно, но данные-то не у него, и он воспользовался тем, что этот хэш, он как бы мог быть посчитан без его ключа. А мы говорим, ну хорошо, давайте как-то усложним задачу. Давай ты вот этот свой ключ, например, перед этими данными вставишь, когда будешь хэш считать, а мы потом, и потом нам покажешь доказательство, например, что там, или какую-то еще подпись свою вставишь, там, подпись от таймстемпа или еще чего-нибудь вставишь тоже в самое начало. Вот. Но он тогда что сделает? Он вставит в самое начало, начнет считать хэш, а потом все, кроме самого начала, тоже отдаст на сторону, там это все досчитается, вот, и как бы вернется ему уже окончательный хэш, он его подпишет и снова отдаст нам. Вот. И тут есть и как бы решение этой задачи, это вот этот его ключ очень тесно связать с данными, так, чтобы они использовались, как бы прямо вот с каждым битом данных использовался этот ключ, так, чтобы нельзя было ничего делегировать никуда. Вот. С другой стороны, чтобы полученные доказательства можно было потом как-то проверить, вот, не пересчитывая и не зная, в общем, его секретный ключ, вот, а зная что-то другое. Вот. И Proof of Custody – это такая конструкция, которая позволяет связать, собственно, секретный ключ этого валидатора с данными, так, чтобы эти данные он не мог никуда отдать, а должен был эти, то есть пройтись по всем данным, пройтись самому, используя этот ключ по ходу дела, и чтобы потом, имея в руках эти данные, мы могли как-то относительно быстро этот пруф проверить. Причем этот пруф, он должен быть небольшой, он может быть очень компактный. Вот. И вот, собственно, этот Proof of Custody эту задачу и решает.
А что будет сценарий, если проверяющий будет хранить данные на Амазоне, а когда у него попросят подпись, он все эти данные с Амазона вытянет, все проделает сам и отдаст подпись, а потом удалит у себя данные, и они останутся на Амазоне. То есть он будет владеть данными только в течение, не знаю, вот того времени, которое ровно нужно для вычисления.
Ну, там так получается, что то есть, когда ты у него, то есть то, что он должен посчитать, он считает от большого количества данных, которые какие-то там, например, случайно выбраны, грубо говоря. Причем этих данных много, то есть это какой-то, например, там миллион слов из разных частей стейта. Вот. И он, конечно, может этот миллион слов считать там по одному слову из Амазона, вот. Но это, в общем, это почти то же самое, что если бы они у него были. То есть ему просто невыгодно будет по миллиону слов считывать с Амазона, если ему это как бы часто нужно, вот, тогда проще у себя все это хранить.
Окей, ну то есть такой получается на самом деле трейд-офф между временем, которое нужно для общения с каким-то удаленным сервером, и временем, которое нужно для локальное вычисление.
Да.
Хорошо. Ну, давай, наверное, тогда перейдем к заключительной части нашего разговора. Еще одна тема, которую хотелось бы затронуть, это аудит смарт-контрактов и криптографии, которую вы делаете в компании ABDK. Расскажи, пожалуйста, как там у вас дела в этом направлении, как вы пережили криптозиму и что сейчас к вам на аудит в основном приходит?
Интересный вопрос про криптозиму. То есть нам продолжали приходить небольшие заказы на аудит проектов, которые тогда писались. Это были, например, были ребята из Торнадо, которые тогда начинали писать свой протокол, и мы аудировали у них криптографию. Были тоже ребята из Ethereum Foundation, которые делали что-то похожее. Вообще тогда, вот в момент криптозимы, было сделано очень много всего, связанного с, вот, с zero knowledge и с криптографией. Мы выезжали на том, что аудировали криптографические протоколы разной степени сложности и вот эти вот криптографические схемы, которые тогда только начали появляться. Вот. Тогда они еще писались там в основном на, скажем, например, на языке Zircon, который служит для описания схем. Сейчас уже появилось очень много разных фреймворков. Для кодирования схем появились специальные языки вроде Sync, появились обертки вокруг proof-систем, в основном на Rust. Вот. И сейчас, например, большая часть схем — это код на Rust со всеми плюсами и минусами. Вот, понятно, что Rust, он такой весь себя безопасный, с другой стороны, читаемость его, конечно, хуже, чем у многих других языков, и обилие такого визуального мусора в каком-то смысле, вот, оно немножко усложняет. Вот, ну, криптозиму мы пережили с помощью этих протоколов, то есть мы работали часто не в аудите, а в других областях. Ну, кстати, до криптозимы у нас были программисты, которые делали софтварные проекты, в том числе для разных крипто-стартапов, но, в общем, все они оказались не нужны. Плюс оказалось, что программисты приносят не очень много, ну, то есть не высокомаржинальный бизнес. Получается, что на софтвере можно сделать хорошие деньги, только если он у тебя такой очень-очень scalable, или ты его вот, продашь там совсем-совсем задорого. Вот, это у нас не удалось. То есть я, например, понял про себя, что я, в общем, плохой управитель программистами, то есть я не могу так считать. Хорошо считать сроки там, оценивать стоимость и так далее. Вот, оказывается, с аудитами все считать намного проще. Вот, а потом где-то, наверное, с начала прошлого года, то есть еще до вот этого всего большого роста, вот рост начался летом, да, кажется, в прошлом примерно, да, там какой-то минимум был весной, да. Вот, ну вот я должен сказать, что вот уже в начале 2020 года, даже в конце 2019 уже пошло много новых проектов, в основном на... то есть вначале это были такие смарт-контракты, которые делали какие-то кошельки, а потом, конечно, пошел DeFi, и DeFi стало очень много. И в итоге DeFi и роллапы, и все, что связано с таким, ну, где используется криптография, скажем так. То есть получается где-то пополам на пополам проекты, которые используют криптографию, и DeFi проекты, вот, они занимают каждый, наверное, по 45% заказов. Вот, и, собственно, протокол становится все больше и больше. То есть, конечно, изначально, когда ты делаешь аудит, и все к тебе приходят с смарт-контрактами, которые там 300-500 строк, сейчас уже, конечно, не редкость DeFi-проекты, которые и по 10 тысяч строк, вот, и по 15 тысяч строк. Вот, а у них, конечно, очень много, постоянно появляются новые версии этих протоколов. Вот, и как, то есть этим годом, в этом году заказов стало совсем-совсем много. То есть их стало настолько много, что не помогает даже поднятие цен. Вот. Но я могу сказать, что, конечно, хорошо помогло, то, что мы в какой-то момент решили вложиться в изменение формата вот, всех наших аудитов. То есть если изначально мы писали, ну, как бы чуть ли не чистый такой текст, то сейчас это, ну, сейчас это такой как бы хорошо структурированный отчет с табличками, с кусками кода, с подсветками там, но который еще, что интересно, автоматически сгенерирован. То есть мы потратили какое-то время в конце прошлого года на то, чтобы из наших комментариев к коду автоматически генерировались специальные спредшиты, из специальных спредшитов генерировались LaTeX-отчеты, в том числе там по 100 и по 200 страниц они достигают размера. Но так как это все было очень прилично сформатировано, клиентам это нравится, и, в общем, все остаются довольны, а нам это стоило, в общем, не очень много времени. А вот, мы еще хотели, конечно, вложиться в переделку сайта, но вот в переделку сайта вложиться уже не удалось, потому что пошли заказы, и так получилось. В какой-то момент мы делали аудит для Uniswap. Вот, И после и так, в какой-то момент мы поаудировали уже вообще все такие известные DeFi-проекты, которые только были вокруг, то есть уже были и Uniswap, и Aave, и мы, ну, так, и хочется хвастаться, и не хочется хвастаться, наверное, это хороший момент, чтобы немножко похвастаться тем, что к нам все-таки все пришли. Вот, и в какой-то момент, когда Uniswap выложили наш аудит среди основных, которые для их новой версии протокола, стало уже совсем много заказов, вот, и стало помогать, конечно, только то, что мы стали немножко удлинять сроки. Но я должен сказать, что, конечно, в свое время Тёма Лебедев был прав, что для того, чтобы получать хорошие деньги, достаточно хорошо работать. Вот, я бы добавил еще, что нельзя срывать сроки. Вот, для того, чтобы не срывать сроки, сроки нужно ставить запасом.
Да, разумный совет. Слушай, расскажи в двух словах, какие наиболее популярные сейчас идеи в мире DeFi с того, что к вам приходит? Это какие-то копикеты, сделаем еще один AMM, или там какие-то есть инновационные интересные идеи?
Слушай, но есть очень много, конечно, разных проектов. То есть, я вот по именам, наверное, не скажу, но, конечно, все проекты связаны. То есть, с одной стороны, как они хотят получать выигрыш. То есть, с одной стороны, они то есть, понятно, что они все берут комиссию просто в разных местах. И они пытаются привлекать, скажем, с одной стороны, они пытаются привлекать пользователей этих DeFi, которые, собственно, торгуют, из которых взимается комиссия, с другой стороны, они привлекают владельцев ликвидности, которые приносят эту ликвидность в проект, и которым за эту ликвидность что-то дают, и это что-то, оно как-то тем или иным способом, опять же, конвертируется в деньги, то есть в части денег, которые взяты с пользователей в роль комиссии. И получается, что все эти проекты, они конкурируют между собой. Ну, можно сказать, что они конкурируют разными кривыми трейдинга, то есть как бы по какому закону меняется там цена в зависимости от спроса и предложения, какие там инварианты. Вот, они конкурируют между собой, наверное, разными инструментами, то есть кто-то предлагает обычный трейдинг, у кого-то банды, у кого-то свопы, у кого-то все вместе, вот, конкурируют каким-то набором фич для провайдеров ликвидности, чтобы они могли зарабатывать там, может быть, меньше, но более равномерно, как вот Uniswap, они внедрили же, что у них теперь провайдеры ликвидности, они зарабатывают на таких участках цены, а не только там каких-то там дальних, ну, ты можешь ликвидность поставить на участок цены, а не на всю, не на весь кёрф одновременно, да, зарабатывать, когда у тебя есть все на определенных участках, а на других не зарабатывать. Вот. Даже не знаю, отвечает ли это целиком на твой вопрос.
Нет, ну в целом отвечает. Как бы DeFi и слово «финансы» говорит само за себя. То есть мы меняем какие-то штуки, какие-то токены, другие токены. Наверное, еще у нас есть время. Последний, наверное, вопрос. Опять-таки, про аудиты. Интересно какое-то, опять-таки, общее твое мнение как практишенера. Какие наиболее частые ошибки, косяки есть, наслушают разработчики своих DeFi-протоколов, на что им нужно обратить внимание, чтобы их не сломали?
Ну, смотри, вот мне кажется, что вот в DeFi-ах, конечно, самая частая ошибка – это такая какая-то нечестность протокола в определенных... А не то, что даже нечестность, а в некоторых таких граничных точках протокол ведет себя не совсем так, как нужно. И эти точки, ну, это какие-то точки перехода между разными такими состояниями, которые по-разному в системе обрабатываются. И часто бывает, можно загнать протокол в эту точку. Если этот протокол чуть-чуть более выгоден пользователю, чем в системе, то ты можешь систему обанкротить, потому что ты можешь в этой точке долго крутиться. Вот. И, конечно, это связано с тем, что это связано с, ну, во-первых, это связано с проблемами округления. Вот. Это связано с тем, что у тебя, может быть, математика выглядит очень хорошо и даже гладко, как операция над действительными переменными. Вот. Но в Solidity нет не то, что действительных переменных, но и с дробными переменными проблема. Вот. Поэтому ты должен как-то все это дело эмулировать, то есть использовать какие-то специальные библиотеки для работы с действительными числами. Вот. Если у тебя есть, где у тебя есть округления, они обязательно есть, они должны быть обязательно как бы в пользу протокола, потому что если не в пользу протокола, то тебя рано или поздно обанкротят. Вот. То есть это что касается DeFi. Ну, конечно, есть еще всякие как бы там мелкие ошибки в математике, которые... Ну, в принципе, они, скорее всего, должны выявляться тестированием. Другое дело, что математика там у них довольно сложная, и так как много участников, то бывает сложно как бы покрыть именно вот все части протокола вот этим вот вот этими тестами, потому что просто не знаешь, как вот в конкретный момент прийти. Вот. Ну, вот, то есть то, что мы, например, делаем, это достаточно трудоемкая работа, но она выигрывает. Это если мы видим код, то мы не сличаем, если у нас есть описание бизнес-логики, даже с математикой, то мы вместо того, чтобы сличать математику из документа с кодом, мы, наоборот, мы реверс-инжинирим код и извлекаем из него математику, и потом сличаем эту математику с той математикой, которую как бы разработчики хотят видеть. И вот там ошибки уже, конечно, видны хорошо. То есть это вот метод, который работает, скажем так, почти всегда. Другое дело, что, конечно, он требует много труда, много времени. Это, кстати, в криптографии, в Zero Knowledge тоже очень хорошо работает, вот этот подход, то, что ты вместо того, чтобы, как бы, держа в руках документ от создателей, сличать его с кодом, это как раз чаще всего не работает, потому что чаще всего, ну, как бы, код, он похож на то, что у тебя в оригинале, и ты думаешь, ну, наверное, да, вот примерно это он и делает. Вместо этого ты должен, что ты реально должен сделать, ты должен взять исходный код, должен его зареверс-инжинирить, вытащить оттуда, если это там Zero Knowledge, должен вытащить оттуда все constraints, всю схему как бы оттуда вытащить, все условия. Вот, если там Solidity, должен вытащить оттуда всю криптографическую математику, как ключи генерируются, как там все проверяется, шифровка, расшифровка. Вот все, должен все это вытащить, и вот потом уже там посмотреть на это и сличить вот с тем, что было в оригинале, и тогда ты найдешь много ошибок. А если просто как бы сравнивать в обратную сторону, то не найдешь.
Интересно. И а с точки зрения криптографии, там какие-нибудь Zero Knowledge схемы тоже люди пишут, ну, из того, что у вас на аудите, и как у них это получается? Успешно или не очень?
Ну, получается успешно, но, ну, то есть тоже с поправкой на некоторые ошибки, то есть иногда мы, ну, то есть мы почти всегда находим критические ошибки. Я думаю, что, ну, криптографических аудитов без ошибок, наверное, не было. То есть были аудиты на Solidity без критических ошибок. Их было, наверное, совсем чуть-чуть, но просто есть некоторые такие совсем небольшие, несколько проектов, DeFi-проектов, в которых мы не нашли критические ошибки. Вот, их, наверное, буквально там 1-2. Вот, а в криптографии, ну, те или иные ошибки мы находим, конечно. Ну, я бы не сказал, что это проблема вот с тем, что люди как бы не знают криптографии. Это больше проблема внимательности, наверное. И, конечно, это еще такое дело, что когда ты работаешь с криптографией, тебе всегда нужны те, кто проверяет твою работу. Это, на самом деле, у нас в Ethereum Foundation тоже так. То есть, как только ты выходишь со схемой, с каким-то протоколом, ты всегда показываешь ее другим, ты должен добиться того, чтобы другие криптографы на нее посмотрели и сказали, да, это не bullshit. То есть, там, как бы, я не вижу проблем. А часто бывает, что они говорят, это bullshit, там, типа, это все не работает, как бы, иди придумай еще раз. Вот, и, конечно, в криптографических блокчейн-проектах это также работает, просто у многих нет достаточного количества криптографов, чтобы они могли это, как бы, параллельно смотреть, и вот мы в этом случае помогаем.
Отлично, хорошо, но остается пожелать вам удачи на вашей ниве и аудитов, и ресерча, и вообще всего. Если что-то есть еще, что ты хочешь упомянуть или обсудить, что мы не затронули, то можешь это сделать или прорекламировать, и будем завершать.
Так, ну что, мы на самом деле практически все интересное обсудили. Вот, ну я мог бы прорекламировать нашу компанию по аудиту, но она не нуждается. Вот что я хотел прорекламировать. То есть у нас будет в Ethereum Foundation еще больше призов, грантов и прочего, открытых проблем в криптографии и в протоколах, которые мы не можем решить. И мы открыты к такого рода сотрудничеству. То есть их будет, этих баунтис, все больше и больше. Приходите, смотрите, они будут анонсированы на разных конференциях. Я буду, может быть, как-то анонсировать в своем Твиттере или еще где-то. Вот. У Ethereum Foundation сейчас достаточно много денег, которые они хотят потратить на действительно хорошую криптографию, на хорошие протоколы, которые будут в Ethereum, и часть этих денег пойдут сторонним ресерчерам. То есть если вы чувствуете в себе силы что-то сломать, над чем-то подумать, то это все очень welcome.
Отлично. Спасибо большое за разговор. С нами был Дмитрий Ховратович, криптограф в Ethereum Foundation и многих других местах. Dusk Network, который мы, кстати, не затронули, но в другой раз, может быть, и ABDK. Я Сергей Тихомиров, это подкаст «Базовый блок». Благодарим слушателей за внимание. Говорим огромное спасибо патронам, которые нас поддерживают на patreon.com/basicblockradio. Заходите туда, поддерживайте нас, это нам очень помогает. Также мы говорим спасибо нашим спонсорам. Это Zerion, простой и понятный интерфейс к миру DeFi. Solana, быстрый блокчейн без шардинга. И HODL, Next – идеальная платформа для покупки и продажи биткоинов без верификации. Большое спасибо, до следующих выпусков.